эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Доброе утро. Сегодня понедельник, 4 июля. Некоторые темы ближайшего часа. В Киеве начинаются слушания по существу уголовного дела против бывшего премьер-министра страны Юлии Тимошенко. Поводом послужили газовые контракты с Россией. Продолжение расследования дела бывшего главы МВФ Доминика Струскана ставит под сомнение честной женщины, обвинившей его в сексуальном домогательстве. Сегодня начинается судебный процесс по делу об убийстве футбольного болельщика Егора Свиридова. Он был убит в драке с представителями этнической молодежной группировки. Недовольство ходом расследования этого преступления вылилось в массовые акции в центре Москвы в декабре прошлого года и в столкновения с полицией. В толпе звучали националистические лозунги, и это был самый громкий, но не единственный случай, когда молодежь подхватила немиролюбивые призывы. Чем грозит российскому обществу рост агрессии в молодежной среде? Ответы можно присылать сообщениями на пейджер в Москве 660-1046 абоненту «Радио Свобода», смс-сообщениями на номер 8-903-743-2801. Пишите на сайт свободанews.ру в раздел «Вопрос дня». И примерно через 25 минут вновь заработает прямой телефон в студии 8-800-222-12. Напомню, сегодня мы задаем вопрос, чем грозит российскому обществу рост агрессии в молодежной среде. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». На Украине в Печорском районном суде Киева начинается рассмотрение по существу дела Юлии Тимошенко, которую обвиняют в превышении полномочий на премьерском посту при заключении газовых контрактов с Россией. В списке лиц, которые должны быть допрошены в ходе процесса, фигурирует более 30 человек, в частности, бывший президент Украины Виктор Ющенко. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Вахненко.
В обвинительном заключении Генеральной прокуратуры подчеркивается, что Юлия Тимошенко единолично, без согласия Кабинета министров, приняла решение подписать невыгодные для Украины десятилетние контракты с «Газпромом». Ущерб государству в результате действий бывшего премьера оценивается почти в 200 миллионов долларов. Накануне стало известно, что на часть имущества обвиняемой наложен арест. Тимошенко может грозить до 10 лет лишения свободы. И, как заявляют в прокуратуре, инкриминируемая ей статья не предусматривает условного срока наказания. Стартовавший судебный процесс демонстрирует, что Украина превращается в тоталитарное государство, считает депутат Верховной Рады от блока Юлии Тимошенко «Батьковщина» Андрей Сенченко.
То, что сейчас делает власть, это циничное, публичное, я бы даже сказал, развязное использование судебной системы страны в политической борьбе. Она перечеркивает как таковую судебную систему. Власть не просто пытается по политическим мотивам осудить Тимошенко, а по сути дела Украина превращается в тоталитарное государство со всеми вытекающими из этого последствиями.
Между тем, сегодня экс-премьер намерен опросить Печерский суд разрешить ей поездку в США для участия в рассмотрении дела по ее иску к совладельцу швейцарской компании «Росукрэнерго» Дмитрию Фирташу. Газета «Киевпост» на минувшей неделе опубликовала копию ордера судьи окружного суда Нью-Йорка Ричарда Салливана, согласно которому Тимошенко и Фирташ должны явиться в суд 22 июля. 2,5 года назад при подписании украинско-российских газовых контрактов и схемы поставок топлива исключили «Росукрэнерго». У коммерческой компании в украинских хранилищах в то время оставалось 11 миллиардов кубометров газа. Являясь соучредителем «Росукрэнерго», «Газпром», перед которым у посредника накопился долг, переуступил этот объем топлива «Нафтогазу». После победы на президентских выборах Виктора Януковича новые украинские власти признали эту сделку незаконной и арестовали ряд причастных к ней бывших чиновников. Тогда же, по решению Стокгольмского арбитража, «Нафтогаз» вернул «Росукрэнерго» изъятый объем газа плюс неустойку. Этот вердикт, заявляет Тимошенко, стал результатом сговора руководства Украины и Фирташа. В своем иске она требует от совладельца «Росукрэнерго» выплатить государству 4 миллиарда долларов, продолжает Андрей Сенченко.
И истец, и ответчик – это были одни и те же лица, это, по сути дела, одна и та же коррупционная банда. Прикрываясь решением Стокгольмского суда, эта коррупционная банда обворовала государство Украину и каждого гражданина в государстве Украины на огромную сумму. А что касается, какое отношение вот это дело имеет к Нью-Йоркскому суду, то я хочу вам сказать, что все расчеты шли в национальной денежной системе США. Все банки, которые вели эти расчеты по этим аферам финансовым, они имеют корреспондентские счета в американских банках. То есть тем самым вовлечены Соединенные Штаты Америки невольно вот в эту аферу Росукрэнерго.
По мнению адвокатов Тимошенко, отказав ранее их подзащитной в посещении двух украинских регионов, вряд ли Печерский суд отпустит бывшего премьера в Нью-Йорк. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Минске накануне разогнана акция протеста белорусской оппозиции. По данным белорусских правозащитников, в Минске и в других городах задержаны более 100 человек. Официальный представитель ГУВД Минска данное о количестве задержанных назвать отказался, сославшись на отсутствие информации. Жесткая реакция властей на выступление недовольных политикой президента Лукашенко была предсказуемой. Милиция начала действовать против потенциальных участников акций задолго до вечера 3 июля, а сам президент в своем выступлении на параде по случаю Дня независимости дал понять, как расценивает активность оппозиции в стране. Вот что рассказал корреспондент Радио Свобода в Минске Игорь Корней непосредственно перед началом вчерашней акции протеста.
Президент Лукашенко, обращаясь с речью к собравшимся, начал с уже привычных заявлений. Мол, цветные революции в Белоруссии не имеют никакой перспективы.
Без всякого стеснения усиливается манипуляция общественным мнением. Нормой становится огульное шельмование, в том числе анонимное, с помощью средств массовой информации. Цель всего этого – навязывание политической воли. Нам усиленно и целенаправленно навязывают бессовестные сценарии цветных революций, написанные под копирку в столицах отдельных стран. Этому не бывать.
Между тем, все большее количество людей высказывает совершенно противоположные мысли. Даже без призывов оппозиционных лидеров в обществе стремительно набирает популярность интернет-инициатива «Революция через социальные сети». Накануне Дня независимости белорусские спецслужбы блокировали одноименную страницу в сервисе ВКонтакте. С начала июня через социальные сети раздаются призывы выходить каждую среду на улицы своих городов, чтобы своеобразной акцией молчаливой солидарности выразить недовольство нынешней политикой, рассказывает один из координаторов кампании Вячеслав Дианов.
Ищем альтернативные пути, создана альтернативная группа ВКонтакте. Сейчас будем осваивать больше другие социальные сети, на которые нельзя таким образом повлиять. Будем дальше работать усиленно и не без остановки.
Несмотря на мощное противодействие со стороны силовых структур, активисты кампании в полночь после праздничного салюта людей призывают собраться возле стелы «Минск. Город-герой», где в первой половине дня проходили торжества по случаю Дня независимости. Подступы к обелиску с раннего утра оцеплены милицией. Вход на территорию празднеств лишь через турникеты и металлоискатели. К тому же имеют место как превентивные, так и фактические задержания. В социальных сетях сообщается об арестах недалеко от стелы «Минск. Город-герой». Люди в штатском увели в неизвестном направлении группу молодых людей, которые пытались захлопать выступление Лукашенко. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Вчера участники акции протеста стали собираться на привокзальной площади Минска к 20 часам. Милиция немедленно начала задержание под предлогом того, что собравшиеся мешают нормальной деятельности вокзала. Выходы из метро были перекрыты, по словам милиционеров, ради обеспечения безопасности при проводах зарубежных делегаций. Но несколько десятков человек начали хлопать в ладоши. Аплодисменты – это отличительный знак нынешних белорусских акций протеста. Многие из этой группы людей также были задержаны. По сообщениям собственных корреспондентов Радио Свобода, среди задержанных много случайных людей. В отличие от предыдущего разгона молчаливой акции оппозиции, задержанных 3 июля не отпустили через несколько часов, а оставили в неволе. Сегодня их ожидают суды. Корреспонденты Радио Свобода следят за развитием событий. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 9 часов 16 минут. Коротко о новостях.
Радио Свобода. Новости.
Гаагский трибунал по бывшей Югославии сегодня должен возобновить процесс над сербским генералом Ратком Младичем, обвиненным в геноциде. В Подмосковье в Химкинском лесу накануне пострадали 11 человек во время столкновения экологов и сотрудников охранного предприятия на месте строительства трассы Москва-Санкт-Петербург. Президент России Дмитрий Медведев сегодня проведет переговоры с генеральным секретарем НАТО Андерсом Фогом Расмуссеном. В Таиланде оппозиционные силы завоевали на прошедших в воскресенье выборах большинство мест в парламенте. В Египте на газопроводе, соединяющем страну с Израилем и Иорданией, произошел взрыв. Из сирийского города Хама, расположенного в в центральной части страны выведены танковые подразделения. Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос заявил, что лидер экстремистской организации ФАРК, революционные вооруженные силы Колумбии, едва не был схвачен при штурме его лагеря армейскими подразделениями. Официальные курсы валют: доллар 27 рублей 85 копеек, евро 40 рублей 48 копеек. Следующая сводка новостей через 15 минут. Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени слушайте программу Елены Фанайловой «Свобода в клубах». Ночь фотографий в старом Тбилиси. Грузинские фотографы в литературном кафе в Тбилиси обсуждают формы и содержание проходящего в грузинской столице фестиваля современной фотографии. Программа Елены Фанайловой «Свобода в клубах» сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени. А сейчас продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В одном из британских издательств вышел трехтомник «Евреи в Польше и в России». Автор исследования – профессор американского университета Брайндеса Энтони Полонский. Он сосредоточился на восточноевропейском регионе, так как до Второй мировой войны он считался центром еврейского мира. В Польше в то время проживали около 3,5 миллиона евреев, почти столько же в Советском Союзе. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Александр Сиротин.
Энтони Полонский родился в Йоганнесбурге, Южная Африка. Предки его – еврейские мигранты из Литвы. В своем трехтомном исследовании он анализирует социополитические, экономические и религиозные особенности евреев Восточной Европы от 1350 года до наших дней. Профессор Полонский считает эмиграцию евреев такой же исторической потерей для Польши, России, Украины, Литвы, как в средние века изгнание евреев для Испании и Португалии. Русская культура 20 века немыслима без Бабеля, Мандельштама, Пастернака, Бродского и многих-многих других. Евреи также были очень активной, очень продуктивной частью экономической жизни страны. Но для самих евреев было бы лучше оставаться в России? Не думаю. Те, кто эмигрировали, видимо, приняли верное решение. Хотя, как говорят, эмиграция – это несчастье одного поколения ради счастья следующего. Это жертва. В чем, по-вашему, сходство и различие отношения к еврейскому вопросу властей Российской империи, Советского Союза и посткоммунистической России? Это очень сложный вопрос, но вкратце отвечу. В Царской империи евреев не было до раздела Польши. С 1772 по 1881 год существовало, в общем, два подхода по отношению к евреям. С одной стороны, власти смотрели на евреев как на нежелательный элемент общества, как на агентов ненавистной в России польской шляхты. И чтобы ограничить влияние евреев, было решено их изолировать, создать черту оседлости. Другой подход заключался в том, что, как верила некоторая часть российской элиты, Уваров, Киселев, евреев можно превратить в полезных для России граждан, хотя гражданства в тогдашней России не было, поскольку не было конституции. После 1881 года, когда в России прошли первые погромы, царь и его правительство решили, что евреев переделать нельзя, и что их изоляцию надо расширить. В Советском Союзе, с одной стороны, были сняты царские ограничения на профессии для евреев, на места проживания. Евреи появились и в государственной бюрократии, и в армии, и в НКВД. Перед началом Второй мировой войны Сталин начал проводить в стране русификацию, выселять народы и изгонять евреев из карательных органов с заменой Ежова на Берию. Во время войны этот процесс продолжался. В трудное военное время Сталин, с одной стороны, позволил создать еврейский антифашистский комитет и развить еврейское самосознание намного больше, чем было позволено в 30-е годы, но одновременно, чтобы победить в войне, он делал ставку на русский национализм. После Второй мировой войны Сталин был уверен в неизбежности новой войны с Западом, и в этой войне, считал он, на евреев нельзя будет положиться. Тем более, что возникло государство Израиль, которое Сталин поначалу поддерживал в пику Англии. К концу 40-х годов Сталин уже параноидально ненавидел евреев, разогнал еврейский антифашистский комитет, приказал расстрелять писателей от Маркеша до Бергельсона и начал кампании против космополитов. Эта политика была прекращена в 1953 году после смерти Сталина, хотя основные элементы государственного антисемитизма не исчезли. Евреев по-прежнему считали гражданами второго сорта, существовала так называемая «пятая графа», и евреев не пускали на ключевые посты в государстве. С 1967 года, когда Советский Союз взял сторону арабов в войне с Израилем и повел антиизраильскую пропаганду, большинство советских евреев почувствовало себя изгоями. И тогда одни стали добиваться эмиграции, а другие примкнули к диссидентам, боровшимся за либерализацию в стране. Конечно, путинская Россия не та страна, о которой мечтали диссиденты, но я оптимист и считаю, что Россия, в конце концов, изберет европейский путь развития. Сегодня, допустим, в России осталось 300 тысяч евреев. Это относительно небольшая община. Некоторые ее члены добились процветания и вкладывают часть денег в развитие еврейской национальной, религиозной и культурной жизни. Я думаю, что у евреев, живущих сейчас в России, есть будущее. Хотя вряд ли община будет расти численно. Хочу отметить еще одно интересное явление – укрепление связи между евреями России и русскоязычными евреями Израиля, Америки, Западной Европы. Это положительный фактор, на который евреи Запада должны обратить внимание. Так считает Энтони Полонский, автор трехтомной истории восточноевропейских евреев. Александр Сиротин, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Продолжение расследования дела бывшего главы МВФ Доминика Стросс-Кана все больше ставит под сомнение честность женщины, обвинившей его в сексуальном домогательстве. Что же в действительности произошло 14 мая между горничной нью-йоркского отеля и финансистом? Манхэттенские прокуроры намерены восстановить ход событий максимально детально. Тему продолжит вашингтонский корреспондент «Радио Свобода» Алан Давыдов.
По сведениям источников, близких к расследованию дела Доминика Стросс-Кана, до сих пор не ясно, узнает ли бывший глава МВФ на этой неделе о частичном или полном снятии предъявленных ему обвинений. Как утверждают прокуроры, следы ДНК продолжают неопровержимо свидетельствовать о том, что сексуальный контакт между 62-летним Стросс-Каном и 32-летней иммигранткой из Гвинеи все же был. Известный французский финансист был арестован позже в тот же день при посадке на самолет, летевший в Париж, после чего ему были предъявлены 7 обвинений, включая принуждение горничной к оральному сексу и попытку изнасилования. Стросс-Кан лишился работы в МВФ, провел несколько ночей в тюремной камере, из которой он был выпущен только согласившись платить за свой счет охранникам по месту домашнего ареста, следившим за каждым его движением. Однако на минувшей неделе в деле произошел кардинальный поворот. Обвинители сообщили адвокатам Стросс-Кана, что у истицы серьезные проблемы с личной репутацией, и заявили, что не возражают против изменения обвиняемому меры пресечения и возвращения ему залога в размере $1 миллиона. В минувшую пятницу председательствующий судья Майкл Обес согласился выпустить обвиняемого Стросс-Кана из-под домашнего ареста. Я понимаю, что обстоятельства вокруг этого дела с точки зрения сторон существенно изменились. Вместе с тем прокуратура заявляет, что пока не намерена снимать обвинения, поскольку расследование не окончено. Кеннет Томпсон, адвокат женщины, которая выступает в роли потерпевшей, продолжает настаивать, что она является жертвой грубого нападения. Они согласились позволить Доминику Стросс-Кану свободно передвигаться по улицам Нью-Йорка или любого другого города Соединенных Штатов, прекрасно зная про утверждение жертвы о том, что он в тот день сексуально надругался над ней. Томпсон напоминает о свидетельствах насилия на теле потерпевшей, синяке, поврежденной связке плеча, порванных колготках, наконец, о следах спермы Стросс-Кана на одежде женщины, на стенах и ковре в гостиничном номере. В свою очередь, Уильям Тейлор, адвокат Стросс-Кана, заявляет, что сексуальный контакт истицы и ответчика проходил с их обоюдного согласия, и что вся шумиха по поводу серьезности обвинений сейчас выглядит совершенно безосновательной. Люди всегда должны помнить, что любого в одно мгновение можно заточить в тюрьму Райкерс-Айленд и обвинить в преступлении. Поэтому никогда не стоит спешить с суждениями. Сейчас мы видим, что дело моего подзащитного близко к развалу. Должен сообщить, что он не намерен признавать себя виновным ни по одному из пунктов обвинения. Манхэттенский окружной прокурор Сайрус Венс-младший продолжит расследование дела Стросс-Кана, но при этом самое пристальное внимание будет уделено личности предполагаемой жертвы. Наша система правосудия требует обеспечить объективность и справедливость по отношению и к жертвам, и к обвиняемым. Как прокуроры, мы обязаны в каждом деле следовать этим принципам решительно и беспристрастно, к чему бы это ни привело. Некоторые наблюдатели предполагают, что прокурор Венс уже подготавливает почву для прекращения дела против Доминика Стросс-Кана, учитывая вскрытые недавно обстоятельства, сильно компрометирующие горничную отеля «Нафисато Диелло». Стало известно, что ранее она сообщала о себе неверные сведения в иммигрантских и налоговых документах, что она вводит дружбу с представителями криминального мира. С одним из них она якобы обсуждала по телефону возможность побольше заработать на обвинении против Стросс-Кана. Есть также сведения, что горничная отеля по совместительству подрабатывала проституцией. Однако адвокат женщины Кеннет Томпсон заявляет, что даже совершенные ею в жизни ошибки не означают, что она не могла стать жертвой изнасилования. Он предостерегает юстицию и общественность от быстрых выводов, подобных тем, что еще недавно делались в отношении Доминика Стросс-Кана. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Сегодня в 11 часов 7 минут по московскому времени на Радио Свобода повтор авторской программы Кристины Горелик «Третий сектор». Как поддержать пожилых людей? Какие проекты реализуют общественные организации и государства? И насколько эффективна их работа? Тему обсуждают врач-геронтолог, экономист, юрист и представители общественных организаций. Сегодня в 11 часов 7 минут по московскому времени программа «Третий сектор» на Радио Свобода. Далее в программе «Время свободы» продолжение разговора со слушателями. Сегодня начинается судебный процесс по делу об убийстве футбольного болельщика Егора Свиридова. Он был убит в драке с представителями этнической молодежной группировки. Чем грозит российскому обществу рост агрессии в молодежной среде? Это тема, которую мы сегодня обсуждаем с нашими слушателями. Ответы можно присылать сообщениями на пейджер в Москве 660-1046 абоненту «Радио Свобода». Отправляйте смс-сообщение на номер 8-903-743-2801. Вы можете оставить свой ответ-комментарий на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру в разделе «Вопрос дня». С ответом на вопрос, чем грозит российскому обществу рост агрессии в молодежной среде, примерно через 5 минут можно будет звонить по телефону 8 800 222 12. Пока процитирую лишь один ответ, пришедший нам на пейджер. Борис пишет, система здесь ни при чем, Кавказ всегда воевал и против царя, и против генсекретаря. Просто мы разные, и расстаться, видимо, придется в недалеком будущем. Борис видит национальную подоплеку молодежной агрессии. В Москве 9 часов 30 минут. Утренняя информационная программа «Время свободы» продолжится после выпуска новостей.
В Москве 9 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Минске гражданские активисты, задержанные в воскресенье вечером во время акции молчаливого протеста на привокзальной площади, остаются в отделениях милиции. Всего в милицию были доставлены более 100 человек, в том числе журналисты. Ранее в воскресенье задержания проводились во время военного парада. Правозащитники сообщили также о задержаниях в Гродно и Гомеле. В правоохранительных органах Подмосковья сообщили, что в районе города Химки полиция предотвратила в воскресенье несанкционированную акцию противника вырубки деревьев для строительства трассы Москва-Петербург. Сами защитники химкинского леса рассказали о нападении на них сотрудников охраны на месте вырубки деревьев. По словам одного из активистов, Ярослава Никитенко, пострадали 11 человек. В Петропавловске-Камчатском прокуратура направила в суд уголовное дело о сокрытии 14 миллионов рублей. Главным подозреваемым по делу проходит бывший генеральный директор предприятия «Камчат-Автодор». В Сургуте сегодня день траура по погибшим при взрыве газа на ГРЭС. Всего жертвами трагедии стали 5 человек, в больницах остаются 8. Президент России Дмитрий Медведев сегодня встретится в Сочи с участниками заседания Совета Россия-НАТО и проведет переговоры с генеральным секретарем НАТО Андерсом Фог Расмуссеном. В Таиланде оппозиционные силы завоевали на прошедших в воскресенье выборах большинство мест в парламенте, 265 из 500, об этом объявила сегодня избирательная комиссия. По всей вероятности, новым премьером страны станет Ингалак Чинават, лидер партии для Таиланда, сестра бывшего премьера Таксина Чинавата, свергнутого в 2006 году в ходе военного переворота. В Египте на газопроводе, соединяющем страну с Израилем и Иорданией, произошел взрыв.
В дополнение к выпуску новостей, прогноз погоды в крупнейших российских городах. В Москве сегодня обещают плюс 29, облачный и небольшой дождь. В Санкт-Петербурге плюс 22, облачно с прояснениями. В Москве 9 часов 32 минуты. У микрофона Евгения Назарец. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня начинается судебный процесс по делу об убийстве футбольного болельщика Егора Свиридова. Он был убит в драке с представителями этнической молодежной группировки. Недовольство ходом расследования этого преступления вылилось в массовые акции в центре Москвы и столкновения с полицией в декабре 2010 года. В толпе звучали националистические лозунги. И это был, может быть, самый громкий, но точно не единственный случай, когда молодежь подхватила немиролюбивые призывы. О росте агрессивных настроений в молодежной среде и о том, как относятся к этому россияне, рассуждает социолог Левада-центра Денис Волков.
Мы все-таки сосредотачивались на футбольных фанатах и тех, кто как бы на возможных участников беспорядков на Манежной площади, но тем не менее можно делать какие-то выводы о том, как действуют такие движения. Мы не изучаем сами движения, мы изучаем скорее общественное мнение. И здесь две проблемы, наверное, мне кажется, можно выделить. С одной стороны, есть действительно те, кто использует радикализм, но вот эти движения, они не получают какой-то общественной поддержки, ни особой известности, хотя они действительно пользуются интернетом для того, чтобы выкладывать какие-то ролики, своеобразные отчеты о своих акциях, но все-таки такие ролики смотрят непосредственно в самом сообществе и знают друг о друге, общаются через это. Тем не менее, это явно не то, что может привлечь какое-то массовое население, в первую очередь, потому что основная масса населения сидит в интернете и на Ютьюбе, и второе, то, что это неинтересно. Важно здесь другое, вот в деятельности таких правых движений, националистических движений, такое впечатление создается, что они сейчас все-таки стремятся уйти от излишнего радикализма и, наоборот, стараются включиться в более-менее приемлемые для большинства людей акции, гражданские акции. Вот мы знаем, что создаются инициативы правых, экологические инициативы, демографические, например, «Русский лес», «Русская демография». Для того, чтобы соединиться с признанными благонадежными движениями «Химкинский лес», другие демократические какие-то инициативы, протестные инициативы, и за счет этого въехать в большую политику, поскольку все-таки национализм, ксенофобия, они очень широко развиты в российском обществе, и такие идеи, такие люди могут получать сочувствие самых высоких лиц, не только Жириновский, но и, вспомним, представителя миграционной службы, которая говорила о угрозе белой расы от приезжих, хотя он и был уволен, но это вот сам факт такого интервью, возможности такого интервью, говорит о том, что такие идеи, они чрезвычайно популярны, и вот большую угрозу, мне кажется, представляют не такие отдельные радикальные акции, единичные акции, даже не такие массовые акции, как Манежная площадь, хотя они будут, скорее всего, в тех или иных формах возникать дальше. А намного более опасно то, что происходит такое сращение гражданских инициатив и националистических инициатив.
В эфире «Радио Свобода» был социолог Левада-центра Денис Волков. Сегодня мы спрашиваем наших слушателей, чем грозит российскому обществу рост агрессии в молодежной среде. Поводом для того, чтобы задавать такой вопрос, стал сегодняшний судебный процесс. Сегодня начинается суд по делу об убийстве футбольного болельщика Егора Свиридова. Недовольство ходом следствия стало поводом для массовых выступлений молодежи. В то время звучали и националистические лозунги, были столкновения с полицией. Но это не единственный повод для такого разговора. Например, на прошлой неделе молодые анархисты, так называемые молодые анархисты, взяли на себя ответственность за серию поджогов в Москве и Московской области. Впрочем, есть версия, что это и провокация. Но так или иначе, факт агрессивности молодежной среды, наверное, вещь само собой, не само собой разумеющаяся, а очевидная, прошу прощения. Именно поэтому мы сегодня задаем такой вопрос. Чем грозит российскому обществу рост агрессии в молодежной среде? У нас есть позвонивший Владимир из Нижегородской области. Владимир, здравствуйте.
Доброе утро. Чем грозит Селигером? А может быть, еще и Байкалом сделают там тоже, как они в Селигере, это сборище. И еще, шумим, брат, шумим. Вот чем грозит-то. 20 лет молодежь живет без квартир, без работы и молчит. В порядочных странах режимы падают от молодежи, а наша молодежь спит. А когда проснется, Бог ее знает. Вот чем грозит. Спасибо.
Спасибо вам, Владимир. Владимир из Нижегородской области отвечал на наш вопрос, чем грозит российскому обществу рост агрессии в молодежной среде. Владимир из Новороссийска нам позвонил. Владимир, доброе утро.
Здравствуйте. Вот недавно по телевидению была программа «Внимание, розыск». Один выходец из Армении убивает русскую девушку. Азербайджанец впервые убивает врача, который спас ему жизнь. Это грозит полным нашествием. Это нашествие грозит таким же, как Косово было. И этот вал пришельцев, кочевников, надо просто остановить. Пора нашему правительству это понять, что иначе будет настоящее Косово.
Владимир из Новороссийска, тоже, как и некоторые другие наши слушатели, видит причину роста молодежности, агрессивности молодежной среде в националистических каких-то корнях, взаимоотношениях и националистических настроениях. Но чем грозит обществу, не надо путать все-таки причину и следствие, даже если вам это кажется причиной, то уж никак не следствием, да, то есть националистические настроения порождают агрессию, а не агрессия порождает националистические настроения, скорее всего, хотя, наверное, возможны варианты. Есть еще у нас позвонившие, Геннадий из Смоленской области. Геннадий, здравствуйте.
Здравствуйте. Вопрос ваш однобок. Сейчас агрессия российского общества, включая молодежь, достигла предела. Вот чем это грозит преступному режиму Путина, всем нам понятно. Кровью мы их выдернем из Кремля навсегда.
Спасибо. Наш слушатель отвечает на вопрос, чем грозит российскому обществу рост агрессии в молодежной среде. Илья пишет, дальнейшим сокращением численности населения. Дмитрий пишет, молодежь острее чувствует все проблемы, поэтому и реагирует острее. Ее беспокоит, что реально правящая национальная идея распродажи всего и вся превращает нас во всемирный сырьевой придаток. Беспокоит продажность органов милиции и местных чиновников, что не только программа «Форсайт 2030» реализует местное население при приезжими. Ну, что-то достаточно путано, но дочитаю все-таки это сообщение. Беспокоит разрушение промышленного и сельского производства, так как не могут все поголовно заработать охраной заборов, разноской пиццы, массажем, живой рекламой и тому подобным. Опасность не в реакции молодежи, а в самих проблемах. Вот это совершенно верно, пожалуй, на мой взгляд. Это нам ответил на наш вопрос Дмитрий. Так. Дальше. Георгий из Подмосковья. Наиболее полный ответ дает работа Нейша «Восстание элит и предательство демократии», выпуск 1994 года. Но сейчас мы, конечно, такие работы не в состоянии процитировать и прочитать, но спасибо за совет. Те, кто хочет, прибегнут к этому совету. Ну и еще один последний телефонный разговор на сегодня с ответом на вопрос, чем грозит российскому обществу рост агрессии в молодежной среде, нам позвонил Олег из Ростовской области. Олег, здравствуйте.
Я в эфире?
Да.
Здравствуйте. Доброе утро, Радио Свобода. 19 лет назад, как помните, был такой Кашпировский, который сделал установку на добро. Это была колоссальная сила установка. Но теперь она, видимо, заканчивается, потому что таких установок где-то лет 20-25 временные рамки. Ну, повторная такая установка невозможна, потому
понятно. Олег из Ростовской области предлагает призвать на помощь даже экстрасенсов. Ну, так наш слушатель отвечали на вопрос, чем грозит российскому обществу рост агрессии в молодежной среде. Если кто-то остался невыслушанным или имеет что сообщить, читателям нашего сайта свободанews.ru заходите, раздел «Вопрос дня», там дискуссия еще продолжается.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Греция ожидает международной финансовой помощи в ответ на принятую программу сокращения госрасходов. Все это для предотвращения дефолта. Это одна из тем утреннего выпуска новостей экономики. У микрофона Сергей Синицкий.
Общий объем российской экономики в первом квартале увеличился на 4,1% к уровню января-марта прошлого года. При этом к уровню четвертого квартала он сократился на 15,2%, составив в текущих ценах 11,4 триллиона рублей. Такие уточненные данные представила Федеральная служба статистики. По текущему обменному курсу это примерно 410 миллиардов долларов. Совет директоров Центрального банка России приняло решение сохранить пока на прежнем уровне 8,25% годовых ставку рефинансирования по однодневным кредитам ЦБ коммерческим банкам. С начала года эта ставка дважды повышалась с уровня 7,75%. Две крупнейших в России фондовых биржи, Московская межбанковская валютная биржа и Российская торговая система, подписали соглашение, нацеленное на их объединение, которое по планам может завершиться весной будущего года. В уставном капитале объединенной биржи доля Центрального банка составит 22%. Парламент Греции одобрил проект пятилетней правительственной программы сокращения государственных расходов и повышения налогов, общий объем которой оценивается примерно в 28,5 миллиардов евро. Одобрение этой программы было главным условием предоставления Европейским Союзом и Международным валютным фондом очередной части финансовой помощи Греции на сумму 12 миллиардов евро. Без этих средств Греция уже к середине июля могла бы оказаться на грани дефолта по своим долгам. Парламент Греции одобрил также пятилетнюю программу приватизации госсобственности, которая по планам должна принести казне еще 50 миллиардов евро. В Бундестаге, нижней палате парламента Германии, одобрен проект правительственной программы, предусматривающий полный отказ страны от атомной энергетики к 2022 году и закрытие в течение ближайших 11 лет всех работающих в стране атомных электростанций. Голосование в верхней палате Бундесрате состоится на этой неделе. Всего в Германии на 12 АЭС установлено 17 атомных реакторов. В марте этого года, сразу после аварии на японской АЭС Фукусима, была приостановлена половина из них, наиболее старых, а позже решили их больше не использовать. Поставки выбывших мощностей компенсировали в основном сокращением объемов экспорта электроэнергии из Германии в соседние страны.
Новости экономики представил Сергей Синицкий. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 9 часов 45 минут. Коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Минске несколько десятков человек, задержанные в воскресенье вечером во время акции протеста, остаются в отделениях милиции. Гаагский трибунал по бывшей Югославии сегодня должен возобновить процесс над сербским генералом Ратком Младичем, обвиненным в геноциде. В Подмосковье, в Химкинском лесу, накануне пострадали 11 человек во время столкновения экологов и сотрудников охранного предприятия на месте строительства трассы Москва-Санкт-Петербург. Президент России Дмитрий Медведев сегодня проведет переговоры с генеральным секретарем НАТО Андерсом Фогом Расмуссеном. В Таиланде оппозиционные силы завоевали на прошедших в воскресенье выборах большинство мест в парламенте. В Египте на газопроводе, соединяющем страну с Израилем и Иорданией, произошел взрыв. Из сирийского города Хама, расположенного в центральной части страны, выведены танковые подразделения. Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос заявил, что лидер экстремистской организации ФАРК, революционные вооруженные силы Колумбии, едва не был схвачен при штурме его лагеря армейскими подразделениями. Официальные курсы валют: доллар 27 рублей 85 копеек, евро 40 рублей 48 копеек. Следующий.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Снова берем в руки сегодняшние российские газеты. Валерия Шабаева с подробностями некоторых тем. Валерия, еще раз доброе утро.
Доброе утро, Евгения. Ну, во-первых, вот мы эту тему уже заявили, она сегодня широко освещается. Это торжества по случаю Дня независимости, которые прошли в воскресенье в Белоруссии. Ну, вот «Коммерсант» описывает, что по этому случаю состоялся парад с участием военной техники, спортсменов, художественной самодеятельности и двух тракторов. Выступил перед народом президент Лукашенко. Напомнил он гражданам Белоруссии, что сейчас военной угрозы для страны нет, но история, в том числе новейшая, призывает порох всегда держать сухим. Ну, а угроза, по его словам, такова. Сильные миры сего применяют против неугодных стран оружие массового информационного поражения. Идет эскалация информационной интервью. Интервенции. Цель всего этого – диктат, навязывание политической воли, унификация мира, принуждение народов к новому мироустройству. Этот новый порядок предполагает разделение мира на золотой миллиард и всех остальных серых и убогих, не имеющих даже права голоса. Конец цитаты. Акции протеста проходят вот во все это время. Об этом пишет «Независимая газета». Дело в том, что уровень жизни белорусов стремительно снижается – и вчера тоже были намечены акции протеста 3. Предполагалось, что несогласные с политикой власти захлопают выступление Лукашенко и проведут акции молчания в 19 часов в центре города и в 22 в месте официального празднования. Однако никаких хлопков во время выступления Лукашенко слышно не было. Ну, а власти сделали все возможное для того, чтобы потенциальные противники элементарно не дошли до места официального празднования. Накануне в регионах большинство неблагонадежных изолировали под разными предлогами. В ночь на воскресенье на белорусско-литовской границе был снят с поезда экс-председатель Верховного Совета Белоруссии, ныне находящийся в оппозиции к власти, Станислав Шушкевич, и группа студентов белорусского вуза в изгнании Европейского гуманитарного университета. Ну, а российская газета сообщает, что перед белорусскими силовиками была поставлена задача во что бы то ни стало остановить участников кампании революции через социальные сети. Вот они как раз и планировали, что их сторонники подойдут максимально близко к трибуне, где выступает президент, и начнут громко аплодировать в момент начала его речи. Но эта затея сорвалась. Во-первых, за день на мероприятии группу организаторов заблокировали в социальной сети, а во-вторых, речь Лукашенко слушали собравшиеся в полной тишине, а всех, кто пытался похлопать, задерживала милиция.
Ну, напомним, что наши корреспонденты в Белоруссии продолжают следить за судьбой задержанных на этой акции. Сегодня в программе «Свобода в полдень» мы узнаем, как обстоят дела и что решают суды по поводу задержанных.
Еще одна тема. Тут речь идет о доверии в связи с утратой какового теперь можно будет увольнять, вероятно, не только губернаторов, но и госслужащих. Дмитрий Медведев велел разработать соответствующий закон. И газета «Ведомости» пишет, что должно это произойти к 1 сентября. И инициатива была выдвинута президентом на Петербургском экономическом форуме. Он предложил увольнять заподозренных в коррупции чиновников на основе оперативно-розыскных материалов, недостаточных для возбуждения уголовного дела. Ну, технически...
Наверное, президент, как человек с юридическим образованием, должен нести ответственность за подобные предложения.
Да, конечно. Ну, и тут вот как раз газета «Ведомости» обратилась за комментарием к экспертам, и речь идет о том, что тут необходимо расширять нормы закона. Пока что работа чиновника может быть не связана с деньгами, его недобросовестность не всегда может быть доказана. доказано правоохранителями. И вот Анатолий Кучерена, член Совета при президенте по противодействию коррупции, говорит, что нормы закона надо расширять. Ну, а ведомости отмечают со своей стороны, что Россия до сих пор отказалась ратифицировать статью 20 антикоррупционной конвенции ООН «Незаконное обогащение» и ввести институт конфискации ИНРЭМ, возлагающий на чиновника бремя доказывания происхождения имущества, превышающего его официальные доходы. Еще в апреле Минюст должен был представить в Госдуму свое мнение по поводу ратификации вот этой статьи, но пока лишь сообщил, что направил предложение в правительство. Вместо того, чтобы ввести полноценную меру в уголовное право, вводятся полумеры, эффективность которых не ясна, констатирует человек, близкий к администрации президента. Ну и еще одна тема, которую мы уже тоже подняли в предыдущем обзоре, сейчас немножко подробнее. Речь идет о том, что новые стандарты и нормативы существенно усложняют жизнь россиян, пишет об этом газета «Новое известие», сотрудники которой недавно столкнулись с исчезновением одной из зебр на пути из метро в редакцию. Пропала зебра на Электрозаводской улице на месте пересечения с Преображенской. Причем ликвидируются зебры не только в Москве, но вот и в Рязани то же самое происходит. Аргументы чиновников. Зебры увеличивают пробки, а новый ГОСТ допускает, чтобы расстояние между соседними пешеходными переходами достигало 300 метров, а не 120-150, как было раньше. Редакция пострадала из-за другого нововведения. Зебры теперь положено убирать с тех перекрестков, где есть только транспортный светофор, а нет пешеходного. В столичном ГИБДД на запрос издания ответили, что рекомендации пользоваться пешеходный переход они только могут поделиться с сотрудниками, а пешеходный переход расположен там, где остановка. Но, естественно, никто не бежит на этот пешеходный переход, а идут там, где раньше была зебра, а теперь ее нету. Но при этом отмечает «Новое известие», что ямы на российских дорогах были, есть и будут. И есть ГОСТ на ямы. Периметр больше 1,5 метра, либо глубина свыше 5 сантиметров. Это яма. А все, что до этого, это не яма.
Зебру, видимо, стирать легче, чем засыпать и залатывать пробоины на дорогах. Валерия Шабаева сегодня читает российские газеты, и встретимся с ней еще в программе «Свобода в полдень». Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Российские метеорологи обещают жителям столицы Центральной России комфортный июль. Будет несколько волн тепла, и дождей выпадет не больше нормы. Температура ожидается на 2 градуса выше нормы, а не на 8, как год назад. Это дало повод главе «Гидромета» Роману Вильфанду предположить, что лесные пожары этим летом не распространятся на большие территории. Экологи менее оптимистичны. С подробностями корреспондент «Радио Свободы» Наталья Джанпаладова.
Повторения прошлого лета в этом году в Москве не будет, считает директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд. В целом жителей столицы ждет комфортное лето с несколькими волнами тепла. Средняя температура будет отличаться от климатической нормы примерно на 2 градуса, что, по словам Вильфанда, достаточно существенно. В прошлом году, для сравнения, отклонение от нормы было 8 градусов. Жара, установившаяся в Москве в последние несколько дней, скоро отступит. Самыми жаркими, по мнению метеорологов, были 30 июня и 1 июля. В эти дни столбики термометров перевалили за 30 градусов. Но в дальнейшем температура понизится на 3-5 градуса, а с понедельника, 4 июля, в столицу придет облачная погода с грозами. Также директор гидрометцентра рассказал, какая погода ожидает жителей европейской части России в ближайший месяц.
Средняя месячная температура в июле на европейской территории России прогнозируется на 1,5-2 градуса выше нормы. Это, в общем-то, достаточно заметно. И дождей около и ниже нормы. Индексы пожароопасности и засушливости будут выше, чем обычно.
Комментируя тему пожара, Вильфанд отметил, что в целом по стране ситуация благоприятная. В Красноярском крае, Якутии и Забайкалье после весенних пожаров, вызванных рекордной жарой, обстановка нормализовалась. Более тревожное положение в московском регионе, но все-таки не катастрофичное. Роман Вильфанд объяснил, с чем связаны надежды метеорологов.
Ситуация не угрожающая, но я бы сказал так. Мы следим, очень внимательно следим за состоянием. В ближайшие Здесь, скажем, вот в московском регионе индекс пожароопасности только на востоке приблизится к 4-му классу. Классу высокой, но не чрезвычайной пожарной опасности. И такая ситуация сейчас характерна практически для всей европейской территории. Но дело в том, что те процессы, которые наблюдались этой весной, существенно отличались от событий прошлого года. Дело в том, что снег в этом году таял нормально. И в почве накопилось достаточно большое количество влаги. Именно поэтому сейчас не катастрофическая ситуация, потому что можно было бы на самом деле и так говорить, если бы осадков было совершенно мало.
Также глава российской метеослужбы подчеркнул, что в этом году изменилось отношение к прогнозам пожароопасности. В регионы, где фиксируются опасные участки, сразу же направляются силы МЧС и Рослесхоза для борьбы с огнем. И пример борьбы с пожарами в Якутии этой весной подтверждает эффективность таких мер. Однако экологи настроены не столь оптимистично. Представитель Гринпис Михаил Крейдлин рассказал, что леса в Московской и окрестных областях уже горят. Пока МЧС и местное лесничество справляются с отдельными очагами, но вероятность дальнейших пожаров очень высока.
И такая погода, как сейчас, сохранится, вероятность возникновения пожаров очень высока, и самое главное, сейчас бы они возникают. Потому что достаточно большие площади торфяных пожаров непосредственно близко от границы Московской области. Если в Тверской области, в районе Редьки, на которой тоже мы выявили, там нет никакого особого рвения со стороны местных властей и ЧС для того, чтобы их тушить. А в Московской области постоянно возникают тоже какие-то очаги, которые вроде более-менее пока достаточно эффективно ликвидируются, но возникают. Поэтому ситуация тревожная. В целом, по крайней мере, в европейской части России, в общем, сказать, что достаточно внимания к этому уделяется нельзя. В отдельных регионах, даже в отдельных районах, скажем так, ситуация, ну вот как в Шатовском районе Московской области, ситуация неплохая.
Однако такое отношение к пожарам наблюдается не во всех регионах. Например, в Тверской области все наоборот, посетовал Михаил Крейдлин. Это лето, как и прошлое, тоже может запомниться своей необычностью. Специалисты Росгидромета отмечают нетипичную ситуацию на курортах. Например, температура воды в районе Сочи сейчас на 3 градуса ниже климатической нормы. В Крыму также очень холодная вода, всего 11-16 градусов, что совсем не характерно для этого времени года. В то же время в районе Балтийского моря вода прогревается до 18 градусов. Тем не менее, метеорологи прогнозируют, что в ближайшее время погода на курортах вернется в норму. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушали утреннюю информационную программу «Время свободы». В прямом эфире работали ведущие Евгения Назарец, обозреватель Валерия Шабаева, продюсер Дмитрий Налитов. Следующая информационная программа на волнах «Радио Свобода», «Свобода в полдень», начнется в 12 часов по московскому времени. И напомню темы, которые получат развитие в информационном эфире «Радио Свобода» 4 июля. Десятки человек задержаны в Минске на акции протеста в День независимости. Накануне будем следить за их судьбой. Международный трибунал по бывшей Югославии приступает к рассмотрению дела Ратка Младича. И сегодня будут официально зарегистрированы первые резиденты будущего Винограда Сколково. Сегодня же начинается судебный процесс по делу об убийстве футбольного болельщика Егора Свиридова. Это далее в информационных программах. А по окончании нашей программы, авторская программа и Дмитрия Савицкого, «Время джаза». Джазовые новости из США и юбилей пианиста Ахмада Джамаля.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы против того, чтобы во фронт вступали по разнарядке, чтобы работать.
Большинство задержанных отпустили без составления протоколов. Однако несколько десятков.
В ходе этих контактов мы говорили и будем говорить о важности.
Для меня чат закончится. Я с ними работать не хочу.
Я хорошо себя чувствую. Наше моральное состояние тоже.
Свободный информационный мир. Радио Свобода. Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир.